2 июня 78 года. Осинушка. Доктор Гуаннек. С восточного берега Осинушка выглядела как россыпь белых и красных крыш, утопающих в красно-зеленых зарослях рябины. Была там еще узкая полоска пляжа и деревянный на вид причал, к которому приткнулось стадо разноцветных лодок. На всем озаренном солнцем косогории не видно было ни души, и только на причале восседал, свесив босые ноги, некто в белом, надо полагать, удил рыбу, очень уж был неподвижен. Я бросил одежду на сиденье и без лишнего шума вошел в воду. Хороша была вода в озере Велье, чистая и сладкая. Плыть было одно удовольствие. Когда я вскарабкался на причал и, вытряхивая воду из уха, запрыгал на одной ноге по горячим от солнца доскам, некто в белом отвлекся, наконец, от поплавка и, оглядев меня через плечо, осведомился с интересом. «Так и бредете из Москвы в одних трусах?» Опять это был старикан лет под 100, сухой и тощий, как его бамбуковая удочка, только не желтый с лица, а скорее коричневый, или даже, я бы сказал, почти черный. Возможно, по контрасту со своими незапятнанно белыми одеждами. Впрочем, глаза у него были молодые, маленькие, синенькие и веселенькие. Ослепительно белая каскетка с исполинским противосолнечным козырьком прикрывала его, несомненно, лысую голову и делала похожим не то на отставного жокея, не то на марк-твеновского школьника, удравшего из воскресной школы. «Говорят, здесь рыбы необыкновенное количество», — сказал я, опускаясь рядом с ним на корточки. «Вранье», — сказал он, — кратко сказал, — «увесисто». «Говорят, здесь время можно неплохо провести», — сказал я. «Смотря кому», — сказал он. «Модный курорт, говорят, здесь», — сказал я. «Был», — сказал он. Я иссяк. Мы помолчали. «Модный курорт, юноша», — наставительно произнес он, — «был здесь 3 сезона тому назад. Или, как выражается мой правнук Бречеслав, тому обратно. Теперь, видите ли, юноша, мы не мыслим себе отдыха без ледяной воды, без гнуса, без сыроедения и диких дебрей. Дикие скалы — вот мой приют, видите ли. Таймыр и Баффинова земля, знаете ли. Космонавт?» — спросил он друг. «Прогрессор? Этнолог?» «Был», — сказал я не без злорадства. «А я врач», — сказал он, не моргнув глазом. «Полагаю, вам я не нужен. Последние 3 сезона я редко кому здесь был нужен. Впрочем, опыт показывает, что пациент склонен идти косяком. Например, вчера я понадобился. Спрашивается, почему бы и не сегодня? Вы уверены, что я вам не нужен?» «Только как приятный собеседник», — сказал я искренне. «Ну что ж, и на том спасибо», — отозвался он с готовностью. «Тогда пойдемте пить чай». И мы пошли пить чай. Доктор Гуаннек обитал в обширной бревенчатой избе при медицинском павильоне. Изба была оборудована всем необходимым, как то крыльцом с балясинами, резными наличниками, коньковым петухом, русской ультразвуковой печью с автоматической настройкой, подовой ванной и двуспальной лежанкой, а также двухэтажным погребом, подключенным, впрочем, к линии доставки. На задах, в зарослях могучей крапивы, имела место кабина 0Т, искусно выполненная в виде деревянного нужника. Чай у доктора состоял из ледяного свекольника, пшенной каши с тыквой и шипучего с изюмом кваса. Собственно, чая как такового не было. По глубокому убеждению доктора Гуаннека, потребление крепкого чая способствовало камнеобразованию, а жидкий чай представлял собой кулинарный нонсенс. Доктор Гуаннек был старожилом Осинушки. Он принял здешнюю практику 12 сезонов назад. Он видывал Осинушку и заурядным курортом каких тысячи, и в пору совершенно фантастического взлета, когда в курортологии на время возобладала идея, будто только средняя полоса способна сделать отдыхающего счастливым. Не покинул он ее и теперь, в период ее, казалось бы, безнадежного упадка. Нынешний сезон, начавшийся, как всегда, в апреле, привел в Осинушку всего лишь 3. В середине мая здесь побывала супружеская чета абсолютно здоровых осинизаторов, только что прибывших из Северной Атлантики, где они разгребали огромную кучу радиоактивной дряни. Эта пара, негр Банту и малайка, перепутала полушария и явилась сюда покататься, видите ли, на лыжах. Побродив несколько дней по окрестным лесам, они в одну прекрасную ночь скрылись в неизвестном направлении, и только через неделю от них пришла с Фолклендских островов телеграмма с подобающими извинениями. Да вот еще вчера рано утром объявился нежданно-негаданно в Осинушке некий странный юноша. Почему странный? Во-первых, непонятно, как он сюда попал. Не было при нем ни наземного, ни воздушного транспорта. За это доктор Гуанек мог поручиться своей бессонницей и чутким слухом. Не явился он сюда и пешком. Не был он похож на человека, путешествующего пешком. Пеших туристов доктор Гуанек безошибочно определял по запаху. Оставалась нуль-транспортировка. Но, как известно, последние несколько дней нуль-связь барахлит из-за флюктуации нейтринного поля, а значит, в Осинушку нуль транспортировкой можно было попасть только по чистой случайности. Однако спрашивается, если этот юноша попал сюда чисто случайно, почему он сразу же набросился на доктора Гуанека, словно именно в докторе Гуанеке он нуждался всю свою жизнь? Этот последний пункт показался путешествующему в трусах туристу Камереру несколько туманным, и доктор Гуанек не замедлил дать соответствующие разъяснения. Странному юноше не нужен был именно доктор Гуанек лично. Ему нужен был любой доктор, но зато чем скорее, тем лучше. Дело в том, что юноша жаловался на нервное истощение. И таковое истощение действительно имело место, причем настолько сильное, что такому опытному врачу, как доктор Гуанек, это было видно невооруженным глазом. Доктор Гуанек счел необходимым тут же произвести всестороннее и тщательное обследование, которое, к счастью, не обнаружило никакой патологии. Замечательно, что этот благоприятный диагноз произвел на юношу прямо-таки целительное действие. Он буквально расцвел на глазах и уже через 2-3 часа, как ни в чем не бывало, принимал гостей. Нет-нет, гости прибыли самым обыкновенным образом, на стандартном глайдере. Собственно, не гости, а гостья. И очень правильно, для молодого человека нет и не может быть более целительной психотерапии, нежели очаровательная молодая женщина. В обширной практике доктора Гуанека аналогичные случаи имели место достаточно часто. Вот, например, доктор Гуанек привел пример номер один. Или, скажем, доктор Гуанек привел пример номер два. Соответственно, и для молодых женщин лучшей психотерапией является, и доктор Гуанек привел примеры за номерами 3, 4 и 5. Чтобы не ударить в грязь лицом, турист Камерер поспешил ответить примером из своего личного опыта, когда он в бытность свою прогрессором тоже однажды оказался на грани нервного истощения. Однако этот жалкий и неудачный пример был отвергнут доктором Гуанеком с негодованием. С прогрессорами, оказывается, все обстоит совершенно иначе, гораздо сложнее, а в известном в смысле, наоборот, гораздо проще. Во всяком случае, доктор Гуанек никогда не позволил бы себе без консультации со специалистом применять какие бы то ни было психотерапевтические средства к странному юноше, если бы таковой был прогрессором. Но странный юноша, разумеется, не был прогрессором. Говоря в скобках, он, пожалуй, никогда и не смог бы стать прогрессором. У него для этого малопригодный тип нервной организации. Нет, не прогрессором он был, а то ли артистом, то ли художником, которого постигла крупная творческая неудача. И это был далеко не первый, даже не десятый случай в богатой практике доктора Гуанека. Помнится, и доктор Гуанек принялся извергать случаи один другого краше, заменяя при этом, разумеется, подлинные имена всевозможными иксами, бетами и даже альфами. Турист Камерер, бывший прогрессор и человек вообще грубоватый по натуре, довольно невежливо прервал это поучительное повествование, заявив, что лично он ни почем не согласился бы жить на одном курорте с ополоумевшим артистом. Это было опрометчивое замечание, и туриста Камерера незамедлительно поставили на место. Прежде всего, слово «ополоумевший» было проанализировано, вдребезги раскритиковано и отмечено прочь, как медицински безграмотное, а вдобавок еще и вульгарное. И только затем доктор Гуанек с необычайным ядом в голосе сообщил, что упомянутый ополоумевший артист, предчувствуя, видимо, нашествие бывшего прогрессора Камерера и все связанные с этим неудобства, сам отказался от мысли делить с ним курорт и еще утром отбыл на первом попавшемся глайдере. При этом он так спешил избежать встречи с туристом Камерером, что даже не успел попрощаться с доктором Гуанеком. Бывший прогрессор Камерер остался, впрочем, совершенно нечувствителен к яду. Он принял все за чистую монету и выразил полное удовлетворение тем обстоятельствам, что курорт свободен от нервно истощенных работников искусства, и теперь можно без помех и со вкусом выбрать себе подходящее место для постоя. «Где жил этот неврастенник?» — прямо спросил он и тут же пояснил. «Это я, чтобы туда зря не ходить». Разговор этот происходил уже на крыльце с Балясинами. Несколько шокированный доктор молча указал на живописную избу с большим синим номером 6, стоявшую несколько отдельно от прочих строений на самом обрыве. «Превосходно», — объявил турист Камерера, — «значит, туда мы не пойдем. А пойдем мы с вами сначала вон туда. Мне нравится, что там как будто рябина погуще». Было совершенно несомненно, что изначально общительный доктор Гуанек намеревался предложить, а в случае сопротивления и навязать свою особу в качестве проводника и рекомендателя Осинушки. Однако турист и бывший прогрессор Камерер казался ему теперь излишне бесцеремонным и толстокожим. «Разумеется», — сухо сказал он, — «я вам советую пройти по этой вот тропинке, отыщите коттедж номер 12». «Как, а вы? Увольте, у меня, знаете ли, обыкновение после чая отдыхать в гамаке». Несомненно, одного единственного жалобного взгляда было бы достаточно, чтобы доктор Гуанек немедленно смягчился и изменил бы своему обыкновению во имя законов гостеприимства. Поэтому толстокожий и вульгарный Камерер поспешил наложить последний мазок. «Проклятые годы!» — сочувственно произнес он, и дело было сделано. Кипя безмолвным негодованием, доктор Гуанек направился к своему гамаку, а я нырнул в заросли рябины, обогнул медицинский павильон и наискосок по косогору направился к избе неврастенника.